Еще раз, труды Рабаша, 339-я страница, первый том. Клипа, которая предваряет плод. Начнем со второй колонки. И вот Ине Матрата Брия. Страница, клипа предшествует плоду. Со слов, цель творения. Цель творения — дать творениям все добро. И поэтому создал Творец нечто из ничего, Ешмиай, творение, которое может получить все благо и наслаждение, которое он хочет ему передать. И это творение называется желанием получать ради получения. Выходит, что мы можем говорить только о чем-то, в чем есть желание получать. Иначе оно не называется творением, и не о чем говорить. Потому что творение называется кли, и нет света без кли. Это означает, что просто о свете мы не можем говорить, а только лишь о свете, который облачается в кли.
То есть творение это не называется человек, не животное, не какие-то ангелы, духи, бесы, парцуфы, миры. Творение называется желание. Желание, которое чувствует противоположно Творцу, обратно ему, противостоит ему. Тогда называется творение вне бар на иврите Творца. То есть тот, кто приходит к состоянию, что он ощущает, что его природа, его силы, мысли, желания противоположны Творцу, с этого момента определяется, что он творение. Потому что все говорится только со стороны получающих, а не просто относительно реальности или Творца. Только исходя из человека, можем определить реальность и все ощущения, все состояния. Поэтому с того момента, когда человек ощущает, что он против Творца, с этого момента и с этого ощущения, с этой меры, он творение. В этой мере. А все остальные не называются творениями, потому что они находятся под властью Творца, и у них нет никакой разницы относительно Него. Творение может быть в том, что ощущает, что оно только отделено, может быть, ощущает, что у него есть или нет свободы выбора со всеми ощущениями. Но тот, кто ощущает, что он против него. Да?
Но этот сосуд, называемый желание получать наслаждение, не может получать после того, как было сделано исправление, называемое читает Зан Ворон, не может получать после того, как было сделано исправление, называемое исправление по свойствам, для того, чтобы творение не испытывало чувства стыда. Известно, что стыд возникает, когда человек должен от кого что-либо получить, как объяснили мудрецы, позор унижения человеку, что когда человек что-либо должен принять от людей, он меняется в лице. Поэтому произошло исправление, называемое «скрытие сокращения», после которого творение не может получить никакого наслаждения, если у него нет намерения ради отдачи. И получается, что нам надо различить два момента.
То есть развитие, которое находится в разгаре, это развитие желаний на уровне неживого растительного животного, это естественное развитие, то есть без всякого вмешательства со стороны самого творения. И развитие, которое ощущает человек, который находится против Творца, от этого начинается дикий человек. В этом он ощущает, что он находится против Творца, то есть есть в нем, внутри человека, два ощущения — «я» и «творец». И эти два ощущения находятся в человеке одно против другого, в противоположны по характеру, по свойству. Свойство получения и свойство отдачи. И когда человек ощущает внутри себя два этих свойства, он начинает ощущать, что получать, я чувствую, что мне неприятно. Еще раз, почему? Потому что внутри человека уже существуют два свойства. И тогда он ощущает неприятность при получении. Стыд. Что он делает с этим стыдом? Это проблема, это вопрос. Из-за того, что ощущает стыд, может быть, хочет сейчас изгнать его, или как раз пользуется им для того, чтобы изменить себя. Это зависит от того, что он делает. Может быть, именно заинтересован, чтобы этот стыд вырос и дал ему ощущение разницы между собой и Творцом еще больше. Да? То есть только в человеке на человеческом уровне есть два свойства. Он и Творец. И между ними, расстояние между ними называется стыд. То есть у нас есть две вещи, которые мы должны отличать друг от друга.
Первое, главное, это кли, называемое желание получить добро и наслаждение. И если этого желания нет, то не о чем говорить. Но из этого свойства берут начало нечистые силы и клипот. Порядок образования миров является причиной образования всего зла. Как пишет Ари, сокращение — корень ограничения. Это означает, по причине сокращения произошло ограничение не получать ради получения, а только ради отдачи. И порядок этот разъясняется в первой части учения десяти сферот. И он таков. Вначале сокращение было добровольным, то есть еще не было запрета на получение. Но затем возник запрет на получение. Но еще не было желающих получить ради себя. То есть не было желающих нарушить запрет сокращения. Но в результате второго сокращения родилось новое состояние, то есть появился уже кто-то, желающий получить ради получения. Но еще не образовались клипот.
Что он тут говорит? Что прежде всего проблема со стороны Высшего развить желание, чтобы оно стало творением, чтобы было по высоте, по величине, по силе, как он, как Творец. Но по всем свойствам, которые есть в Творце, чтобы они были в творении противоположными. Во всех видах, во всех направлениях. Просто противоположность во всем. Настолько, что мы не можем представить себе, как это возможно перевернуть такое множество желаний и мыслей, взаимосвязанных бесчисленными связями. И из этого представить нам, что такое система отдачи, которая называется Творец. Но вначале надо прийти к этому. То есть увидеть противоположное кли. И поэтому объясняет тут Рабаш, что это кли не образуется сразу в один момент напрямую из света, а с помощью очень многих действий. Первое сокращение и многие сокращения в парцуфах, а потом цинцум бета, потом разбиение. И миры, святые миры бия, нечистые миры бия, клипот. Очень тонкие, сложные системы. И только потом, когда творение, когда создана прежде всего система, которая может с одной стороны портить, с левой стороны это называется исправлять, с другой стороны, с правой. Тогда, когда эти системы созданы, или, точнее говоря, они созданы, а сотворены, сделаны, потому что нет здесь по-настоящему творения, тогда создается это особое создание, состоящее из двух свойств. Желание получать и намерение на отдачу, или искры на отдачу. И оно называется «дикий человек», и от него уже можно развивать человека, Адама, который был бы подобен Творцу. Нам нужно только понять отсюда, что не очень-то просто выстроить систему, которая находится в нас, во всех нас, который называется человек. Эта система — это просто обратная копия, обратная проекция Творца во всех противоположностях, какие только могут быть, что как Творец — это огромная система. Творец по отношению к нам — это все миры. От бесконечности, включая бесконечности, Ак, Бия, и в этом он выражает себя относительно нас. А мы противоположны этому, ему. Мы относимся к нечистым мирам Абия. То есть в желании получать произошло отпечатывание святых миров Абия на нечистые миры Абия, которые находятся в нем в виде получения, и поэтому мы просто противоположны во всех этих противоположностях от Творца. Но, еще раз, это дает нам возможность выстроить среднюю линию между святой системой и нечистой системой, и мы посередине можем воспринимать разницу между двумя этими системами. И из всех этих различий у нас происходит духовное воспитание, образование, которое называется познание Творца. И тем самым мы становимся более высокими, чем эти системы. Тем самым мы становимся слитыми с Ним. С Ним называется с той системой, с помощью тех систем, которые мы соединяем вместе в конце исправления нашего, мы приходим к замыслу творения. Но пока что он посередине нам объясняет еще что.
Но после разбиения сосудов, произошедшего в мире Никудим, рождаются клипот. Но они еще не строят, а называются тогда названием «Вав и точка». Еще не выстроились они в миры. И только после прегрешения первого Адама решен, с нарушением запрета есть плоды с древа познания добра и зла, получили клипот. Облачение. и называются, и были созданы структуры из четырех миров, по примеру духовных, и называются четыре нечистых мира Бия. В предисловии книги Зоар сказано: «И знай, что наша работа в течение 70 лет нашей жизни делится на четыре части. Часть первая — постичь наше безграничное желание получать во всей мере его испорченности, когда находится под воздействием четырех нечистых миров Абия. Поскольку если не будет в нас этого испорченного желания, то не будет возможности его исправить. Поэтому не только недостаточно того желания, которое находится в гуфе, в теле со дня появления на свет, но должно произойти создание сложной системы нечистых сил в течение не менее 13 лет, чтобы находиться под их властью, находился под их властью и получал от них свечение, которое все время растило бы его желание получать. Потому что наполнение они не дают, но увеличивают желание и оставляют требования его ненаполненными. Если не может справиться с ним при помощи Торы и заповедей, желание получить в нем растет в течение отведенных для него лет жизни.
То есть он говорит так: «И зная, что наша работа в течение 70 лет, и 70 лет — это 7 сферот Зерампина, которые мы должны принять внутрь нашего желания, чтобы быть слитыми с Творцом. Это называется 70 наших лет». И это начинается с того, что человек входит в работу. Когда он входит в работу, он говорит так, чтобы постичь большое желание получать, когда мы приходим к учебе с помощью объединения товарищей, изучение науки каббала, с помощью всех средств, которые нам советуют каббалисты. И тогда мы стараемся и приходим к состоянию, когда мы не очень-то хотим. Нам надоело, у нас нет силы, нас съедает рутина и так далее. И тогда мы все-таки, если продолжаем, стараемся преодолеть это состояние с помощью окружения, с помощью пробуждения, против рутины и слабости. И тогда мы приходим к состоянию, что мы постигаем желание получать увеличенное, сильное. То есть мы желаем только получать, и нас не интересует ничего, кроме этого. Пусть Творец обслуживает нас. Я хочу проглотить весь духовный мир. Духовный, нематериальный. Тут нечего проглотывать. И вместе с этим, поскольку я работаю, чтобы постичь цель внутри группы, вместе с этим я нахожусь в большом хиссароне постичь эту цель. Не то, что я опускаюсь, посередине у меня есть немножко помеха, я ухожу, мне больше не надо, достаточно, я ухожу домой. А чтобы достичь этого увеличенного желания получать, это непросто, потому что мы должны приложить большое усилие, не отрываться, определить союз, брит, что бы то ни было, мы соединены, стараемся быть соединенными. И как в моменты воодушевления, чтобы мы остались в том же состоянии дальше. И это будет обязывать нас. И тогда мы приходим к состоянию, которое называется увеличенное желание получать. Потому что если человек не преодолевает, чтобы продолжать, он не развивает увеличенное желание получать. Он уходит с пути гораздо раньше, на маленькой помехе. То есть, как мы преодолеваем помехи, несмотря на них, хотим достичь цели, мы вместо цели, вместо Творца, вместо силы отдачи и любви достигаем обратного. То есть, что мы хотим только проглотить всех и получать от всех, и обмануть и использовать всех. Вот так. Это первый этап в нашей работе, в том, чтобы достичь слияния с Творцом, с Зерампином, с семьей его сферот. Да?
Вторая часть, с 13 лет и далее, когда получает силу точка в сердце в человеке. И это тайна обратной стороны чистой души, облаченной в желание получать возникшее с момента рождения, но начинающая проявляться только после 13 лет.
13 — это просто так написано. Нет тут никакой связи с 13 годами, 13 исправлений дикны, 13 — это когда уже искатнуто в гадлут. Это просто... Есть много вещей, которые каббалисты пишут, чтобы немножко запутать человека. Тот, кто не понимает, не в курсе, это не дало бы ему за что зацепиться. Почему? Запутать. Запутать, чтобы он понял быстрее, что он запутан. Это не просто так ему во зло, это ему во благо. Чтобы не обманывал себя, что он находится в пути и понимает и продвигается. То есть показать ему место путаницы, показать ему место сбоя — это помощь. Что?
Непонятно.
Непонятно. Ну, допустим, твой ребенок думает, что он с помощью какого-то действия, что там строит, делает что-то, не знаю, своими игрушками дома что-то. Он думает, что он таким образом достигнет чего-то, да? Или что он находится, допустим, в нехорошем обществе, от которого ты хочешь его оторвать, или какое-то действие, которое ты хочешь, чтобы он прекратил, это ему не во благо. И ты даешь ему там путаницу. Ты вводишь ему какую-то помеху. И вдруг он перестает понимать, что происходит. И это раскрывает ему, насколько он находится, не управляет ситуацией, не на правильном пути. Насколько ему правильнее раскрывается его ошибка. Это называется путаница. Запутывают. Каббалисты часто запутывают нас. Вы еще, может, не видите этого тут и там, но во многих местах специально добавляют всякие якобы объяснения, якобы добавки и так далее. И только вера выше знания, чему равна, чего стоит, или еще всякие такие высказывания. Это все добавляют много слов, якобы добавочных свойств к тому состоянию, о котором ты говоришь, но именно это тебя путает, потому что они знают, что все еще, что дальше стоит идти только тому, кто знает, как воспринять эти свойства, все соединить вместе и построить из них, сформировать из этого свое клей. А если он не умеет выстроить свое клей, то увидит путаницу и уйдет. Они тебе показывают тем самым, что ты не на правильном пути. Какой правильный путь, они тебе не говорят, но что ты идешь неправильным путем, это тебе становится ясно. И ты уходишь, то есть, по крайней мере, ты не продолжаешь ошибаться. Удар от мудрецов — это строительство. Да, Мотл.
Ну, во-первых, вы говорите, каббалисты нас специально путают, и вы тоже работаете так.
Я путаю?
Стараетесь. Но я хотел не об этом. О том, что мы не находим эту точку испорченности. И путаница не может подвести нас к тому, чтобы найти, в чем мы запутались. То есть мы, если испорчен какой-то двигатель, мы не видим поломки. Где поломка?
Это ты сам должен увидеть. И ты не должен увидеть неисправленность в том месте, где ты ищешь. Ты должен увидеть эту неисправленность не в кли, а в недостаточном кли с Творцом, в недостаточной связи. Чтобы ты не заботился о неисправности, как прийти к цели, а чтобы ты понял, что ты не можешь прийти к цели никогда, а тебе нужно слияние с Творцом, чтобы прийти к этому. То есть тем самым Творец вынуждает творение связаться с Ним и слиться с Ним. И в этом, по сути дела, цель. Творение никогда не видит цель перед собой. Исраэль, Тора и Творец мы представляем себе не в том виде, что нам нужно слиться с понятием «творец настоящим», а только неудачи, разочарования, проблемы, что я не могу прийти к тому, что мне представляется как цель. Эти проблемы, они приводят меня к тому, чтобы принизить себя перед Ним, чтобы Он помог мне прийти к цели. И тогда постепенно я начинаю видеть, что мне не нужна эта цель, которая мне кажется, что я должен достичь. На самом деле, то, что мне нужно достичь, это связь с Ним. Цель — это средство, а не главное. А на самом деле цель — это Он. Понимаешь, так мы... Это как родитель, который хочет, чтобы ребенок обратился к нему и послушал его, и был бы связан с ним. А ребенок занят чем-то и хочет сам своими силами что-то сделать. И родитель специально делает, чтобы ребенок там не смог это сделать, и не знал бы как, и стал бы плакать, и просто пришел бы к разбиению. Разбил бы себе голову об этом, но пришел бы к нему, слился бы с ним, послушал бы его голос, и тогда выправил бы себя. В чем необходимость этого? Необходимость, чтобы у ребенка было кли, чтобы получить тогда все благо от родителя, которое он хочет дать ему, чтобы у него был хисарон обратиться, хисарон слиться с ним. Да. Я помню, много лет назад, в начале, говорили, что 3 месяца работы, что я буду играть с вами, я просто помню это как сейчас. Это действительно правильно, после 3 месяцев ты вдруг чувствуешь диалог с Творцом, что все время, но каждый чувствует эту игру, что он играет с нами, как бы вскрытие, мы ощущаем это. Эта связь, она уже есть. И что, она должна увеличится до определенного состояния, до определенной охраны, разбиения.
Связь между Творцом и Творением существует всегда. Необходимо лишь ее раскрыть. Эта связь может быть Ахорба, Ахор, Панимба, Ахор, Ахорба по ним и Панимба по ним. Зависит от того, какая связь. Связь, которую желают оба, или которую оба не желают, или один желает, второй не желает, или наоборот. Первый желает, второй нет. Понимаешь? Зависит от того, какая связь. Зависит от того, что ты от нее хочешь. Вид связи. Ты сейчас связан. Ну, под полным влиянием. Но он хочет, чтобы это влияние над тобой было бы с твоей стороны желанным больше, чем что бы то ни было другое. А ты желаешь другой цели. Еще 3 месяца. Да.
Да. Мы немножко вернемся. Второе дело — это начиная с 13 лет, и тогда он дает силе точки в его сердце, это называется Ахураем Святой Нефеш, которая облачена в его желание получать с момента его рождения, но она не начинает пробуждаться раньше 13 лет. И тогда он начинает входить под власть системы святых миров, то есть в той мере, в которой он занимается Торой и заповедями.
То есть после того, как раскрывает, что на самом деле он полностью такой разрушенный, и ему нечего делать, тогда он попадает под влияние исправлений. Эти исправления от святой Абиядек Душа, как он говорит, что это значит, требует их, требует исправлений и исправления в обращении к Творцу. А обратиться к Творцу можно только если ты хочешь силу отдачи получить. И сила отдачи показывает, что желает получить только при условии, если до этого объединяется в группу, объединяясь с товарищами, для того, чтобы было подходящее кле, чтобы в объединении между ними раскрыли бы обратную сторону объединения, ненависть. Тогда начинают раскрывать свет, возвращающий к источнику, Тору. И тогда происходит начало исправления.
И тогда он начинает входить под власть системы святых миров, то есть в той мере, в которой он занимается Торой и заповедями.
Тора и заповеди, вся Тора и заповеди, это возлюби ближнего как самого себя, великое правило Тора.
И главная функция в этот момент — это достичь и увеличить духовное желание получать.
Что значит духовное желание получать? К объединению, соответствующее разбиению, которое было раньше.
И поэтому эта ступень считается, которая наступает после 13 лет, считается святой. И это называется святая рабыня, которая служит своей госпоже, то есть святой шхине. Потому что рабыня приводит его к лишма, и он удостаивается нахождения шхины.
То есть все еще находится в лолишма, все еще находится в желании получать, но начинает его исправлять, старается, прилагает усилия, все еще не абсорбируется, не воспринимается в Малхут Адда Ацилут, он создает правильные связи с товарищами для того, чтобы прийти к первой связи, к первой правильной связи между всеми. И тогда он становится частью госпожи Малхуда Ацилут. Служанка госпожи Шивхадек Душа означает, все еще есть множество желаний ради получения, поскольку мы все хотим прийти к желаниям, чтобы между нами они были бы во взаимной отдаче, в любви. Мы все еще не можем на деле реализовать наше желание, правильную связь, но стараемся. И это старание приближает нас ко входу в госпоже Малхуда Ацилут, Кнесет Исраэль, Святая Душа. Это состояние называется Лолишма или служанка госпожи. Она служит своей госпоже. Да, Марик?
Вы сказали, что через то, что мы входим на этап ненависти, на следующем этапе мы развиваем систему возвращения к источнику. Это непонятно, этот этап.
Почему непонятно? Если мы келим, то тебе всегда надо задавать вопрос, какой хиссарон у меня должен быть для того, чтобы находиться в таком-то или таком-то состоянии. Хиссарон. Не отличие, а хиссарон. Я всегда должен показывать хиссарон, проявлять. Это я хочу, то я хочу, это я хочу. Так вот, как ребенок. Он не наслаждается от того, что у него есть. Может, одну секундочку. Мгновение, не больше. Это знак развития новый, постоянно новый хиссарон. И поэтому, если ты говоришь о работе с твоей стороны, о состояниях твоих, то все они должны быть желаниями, потребностями.
Я хочу только получать. Никогда не хочу ничего другого.
Чудесно. Ты хочешь только получать. Это верно. Это природа, это твоя материя, ее не надо менять. Изменить нужно только качество получения. Что ты хочешь получить? Вот и все. То есть проверить хисронот, хисароны. Что стоит хотеть? Но стоит хотеть. Вообще. И все время стараться находиться все время в недостатке, в потребностях. А потом уже наслаждаться, это первая половина, первая часть пути, поэтому она настолько неприятная, когда продвижение все время в хисароне. Вторая часть пути, я наслаждаюсь от того, что мне недостает, потому что этим я несу наслаждение Творцу своим хисароном. И я не хочу, чтобы этот хисарон наполнился. В первой половине пути я хочу его наполнить, во второй нет. Все время должен оставаться хисарон, и как можно больше. Все время находиться с хисароном. Поэтому желание получать само по себе находится под сокращением. И над ним я хочу отдавать, что я хочу ему показать. Я желаю тебя. Представь себе. В чем выражается любовь? В хисароне. Одного к другому. Если есть наполнение, то нет любви. Все заполнено. Только в хисароне. Представь себе, даже между людьми. Он любит ее, она любит его, неважно, даже на таком уровне. Любовь выражается в хисароне. Я все время хочу ее, она все время хочет меня. Поговори с какой-нибудь молодой парой. Где ощущается любовь? В хисароне. И чем больше один стремится к другому, Баал-Салам объясняет это, о страсти, о хиссароне, усилиях, этим измеряется любовь. Любовь не измеряется наполнениями. Да?
Да, но мой вопрос был о раскрытии ненависти. Вы сказали, что в тот момент, когда мы работаем с килим ненависти, на этом этапе мы раскрываем свет, возвращающий к источнику.
Да, верно. Я говорю о хиссаронах, и это по сути, основной хиссарон. Ты прав. После того, как я раскрываю, что я целиком и полностью нахожусь в клипе, и мне ничто не поможет. Что это означает? Прежде я искал в себе. Прежде я искал в себе некий источник силы, чтобы я все-таки смог бы отдавать, чтобы мог сделать какое-то действие. И поэтому все еще я думал так. Во мне 1% зла и 99% хорошего. Ну да хорошо, с этими 99% я смогу склонить свое зло и исправить его. Я упираюсь, я в разочаровании от самого себя, я проваливаюсь и понимаю, что у меня не 99% добра, а 98% и 2% зла. И снова тупик, и снова я прихожу к ситуации, что у меня всего 0% добра и полностью зло. То есть я восполняю свою меру усилиями, нахожусь в полном бессилии, безысходности, но вместе с этим я все время прилагал усилия. И это усилие, которое я вложил в то, что старался отдавать, связывает меня с целью. Потому что я вложился, это как в ребенке, в которого ты вкладываешь, а потом не можешь от этого оторваться. Ты передал туда часть самого себя. Ты приложил усилия, и эта вещь становится тебе важной, дорогой. Ты душу в него вложил свою. Так ты приложил столько сил, и ты не можешь оторваться. Тебе становится цель, которую ты хотел достичь, из-за того, что в нее ты все время вкладывал и вкладывал, она стала тебе важной. И теперь ты не можешь оторваться. Несмотря на то, что ты приходишь к состоянию безысходности своих сил, вместе с этим ты приходишь к пониманию, что ты не можешь сойти с пути, и тебе не остается ничего, кроме как обратиться к Творцу. Ты лыс, то, что называется, с одной стороны, с другой стороны, у тебя не остается твоих сил, с другой стороны, ты не можешь оторваться от основной цели, и это ведет тебя к нему, от безысходности, иначе невозможно к нему обратиться. И тогда ты приходишь к крику, то есть к новому хисарону, в том, что твой хисарон сейчас направлен на него. Да.
Что это за хисарон?
Это и есть основное, это главное. Хисарон к помощи от Творца, чтобы он помог тебе стать дающим. И в этом ты начинаешь изменять условия. Отдавать? Хорошо, отдавать. Буду отдающим. То, что ты можешь отдавать, ты начинаешь соединять систему, свою связь с другими. И из этой системы, в которой ты улучшаешь связь с другими, ты понимаешь, ну, чем я могу его наполнить? Связаться с ними — да, но через связь с ними я начинаю понимать их боль, их страдания. И для чего мне чувствовать их боль и страдания? Что мне с этим делать? И тогда ты начинаешь обращаться к Творцу не за светом исправляющим, а за светом наполняющим. Но это процесс. Да.
Первая просьба — это быть дающим. Откуда это рождается? Потому что я не знаю, что такое отдавать, кроме этого слова. То есть, в чем это выражается? Потому что у меня другая природа. Первая просьба к отдаче. Что это? Откуда это рождается?
Все рождается от света, возвращающего к источнику. Ничего нет изнутри.
То есть, на какой просьбе это рождается? Потому что я не умею просить.
Это приходит. Поэтому и называется свет, возвращающий к добру, к источнику. У тебя, с твоей стороны, только когда ты находишься в этом, когда ты действуешь, то, на что способен. Тебе не нужно здесь много заумствований. Находишься в группе, учишься, распространяешь, делаешь. То есть все те условия, которые Творец более-менее, когда ты понимаешь, что из общей ситуации и твоей индивидуальной ситуации все, что можно, выносишь, свет действует. Как это происходит, мы этого не знаем. Мы никогда не знаем, как влияет свет. Никогда. Но мы ощущаем его результаты. Ты будешь читать или как?
И конечная ступень в этом отделе, это чтобы он полюбил Творца большой страстью. Как сказал поэт, когда я вспоминаю о нем, я не могу спать.
Это большая страсть. На самом деле, нашел источник, с которым стоит быть слитым так. Потому что же может быть кроме этого, приходит к желанию получать максимальному.
Из сказанного можем понять, что такое святость, что такое клипа. Святость выясняется словами «святость Творцу», что означает, что это не относится к нам, то есть что это не относится к нашей власти, а мы посвящаем это Творцу. То есть он выводит это из-под власти будних и вводит это под власть святости. Однако нельзя сказать, что он вводит это под власть святости, если это не было до этого в его власти. И тогда можно сказать, что он выводит это из-под своей власти и вводит под власть святости. Поэтому человек обязан до этого быть во власти клипы до 13 лет, и тогда он ощущает, что у него есть собственная власть. Поскольку клипа, которая называется «желание получать ради получения», называется «отличие по свойствам», которое отделяет его от Творца. И это получающий кли, который человек обретает, когда он находится под властью клипы до 13 лет, это дает ему почувствовать, что он хозяин. То есть, что он может делать то, что он хочет, поскольку он не чувствует никакой другой власти, а только собственную власть.
То есть, говоря коротко, мы должны прийти к ситуации испорченного кли в преувеличенном большом желании, когда ощущаем, что оно из Творца, то есть буквально ощущение, что это против него. Ну, короче, это кли называется фараон, аман. Но мы должны почувствовать такое состояние во всей его полноте, так вот сочное, большое, сильное, с такой громадной страсть. Кто творец, которому должен прислушиваться? Что это означает, то, что говорит фараон? Кто здесь решает? И я хочу, и как захочу, я буду им пользоваться. Это и есть большая страсть. Называется влюбиться в такую, с такой страстью. Я его просто хочу, и все. Хочу воспользоваться им, как мне вздумается. Я буду управлять. Это не то, что кто, кого, что это за творец, к которому я должен прислушиваться. Вопрос, кто это? Нет, наоборот. Он против него и управляет творцом. Это то, что ощущается человеком. То есть каждый буквально должен пройти все эти ощущения, Билам, Балак, все тому подобное. Аман, фараон. Говорится все о внутренних свойствах человека и состоянии, которое человек проходит. Хорошо. Это слишком трудно? Ну, тогда закончим. Да.
Какова правильная работа против этого увеличенного желания получать? Насколько ты как бы вкладываешь себя в путь, ты не можешь избавиться от этого.
Это называется помощь противоположного. Скажи большое спасибо. Оно готово все время. Как только ты делаешь что-либо хорошее, тут же получаешь пощечину и падаешь. Поблагодари. Поцелуй бьющую руку, которая, как говорит Рабаш, и продолжай. То есть ты будь выше знания, ты должен осознавать, быть выше происходящего действия и поднимись над ним. То есть ты должен быть слит с программой, а не с тем, что ты сейчас находишься. Сейчас, когда врач делает мне укол. Больно? Да, неприятно. Сколько прошло тысячи уколов, никогда неприятно. Так что, ты его за это бьешь? Ты говоришь, ой, больно. Больно. Ну, спасибо за боль, ты, может, еще и платишь, если нужно. Так и здесь ты должен быть немного в такой же ситуации.
То есть мы обязаны заполнить это желание получать? Как я его наполню? Я вижу, что выбора нет.
ты должен над всеми состояниями стремиться быть в уподоблении свойств, в равновесии, в отдаче. Если ты можешь получить ради получения, получай, сколько влезет, сколько ты сможешь. Если ты видишь, что все еще нет, значит нет. И неважно, ты ошибаешься или не ошибаешься. Здесь не может быть проверки только с твоей стороны. Ну так ошибешься, ну так что?
Что такое проверить, ошибаюсь ли я, когда я получаю?
Ну, скажем, вся наша работа только между нами. Какой у тебя есть бизнес с Творцом? Творец и потом, когда раскрывается, он раскрывается внутри группы, в связях между нами. Он та внутренняя часть, которая поддерживает связь. Творец — это свет, который, если выйдет, то все килим распадаются, падают. А когда появляется, то все соединяется. Это как некая магнетическая сила, которая поддерживает все вместе. Ты не можешь обратиться к нему, если не через связь, групповую связь. Ты не можешь принять его и почувствовать его, кроме как в товарищеской групповой связи. И поэтому твой хиссарон и должен быть групповая связь. И раскрытие должно быть. Оно должно ожидаться там, внутри группы. Да.
То есть, насколько я вижу, что желание получать растет, я должен вкладывать себя в группу.
А для чего тебе дается желание получать? Для того, чтобы увеличить громадное желание получать, как он пишет, во всех его плоскостях.
Группа должна дать мне желание получать, которое нужно?
Нет, ты должен заботиться об этом. Группа. Группа уже находится в гмаротику. Ты можешь получить, если захочешь. Причем из группы. Ты должен обратиться к ним и сказать: ребята, давайте мне хиссарон.
Я не знаю, дадут ли они хиссарон.
Это в тебе раскрывается. В той мере, в которой ты хочешь быть связанным с ними. Связь, послушайте. Я хочу, как здесь и написано, я хочу получить большое желание получать. Большое желание получать. Если я его хочу получать, что это означает? Это желание наслаждаться, желание получать наслаждение. Наслаждение от кого? От них, от Творца, не имеет значения. Но из этого окружения. Я должен раскрыть окружение как обратное, противоположное Творцу. И насколько я больше вкладываю усилий в свою связь с ними, там же я и распознаю, что эта связь, она разбитая. Ну, как еще можно объяснить? Абсолютно испорченная система называется фараон. Абсолютно исправленная система называется Творец. Потому что он так отпечатал себя. Ты не можешь его увидеть нигде больше, ни в какой другой ситуации. Ты видишь его в осознании системы, которая создана. Через действие познаю тебя, или форма, облаченная в материю. И насколько больше ты продвигаешься, связываясь с товарищами, ты все больше раскрываешь, насколько эта связь нехорошая, и товарищи не в порядке. Себя-то ты оправдываешь. Поэтому называется желание испорченное. Понимаешь? Если бы я раскрыл бы правильную, хорошую систему, я бы чувствовал себя испорченным, а систему исправленной. Но я-то чувствую наоборот. Система не исправлена. Все испорчены. Где я нахожусь? Среди кого? А со мной все нормально. Я себя оправдываю на 100%. Это то, что происходит. Это называется, что постигает преувеличенное большое желание. Так каждый отрицающий через себя отрицающий, я смотрю на всех, ни в ком ничего нет. Смотрю на них, просто ужас, я не могу взглянуть на них, какие лица, какие свойства. Ужас. И это означает, что я уже пришел к громадному гипертрофированному желанию получать и испорченному. Но когда я прихожу к этому? Когда я устремляюсь к любви, к связи с ними. Да.
То есть из этого состояния, когда я вижу, что я как бы прав, они все время не исправлены. Как сейчас это выстроить, эти условия, для того, чтобы вернул к источнику?
Еще нет. Все еще нет. Это должно пробудиться в тебе под воздействием света. Результатом того, что ты все время в себя вкладываешь. Ты все, тем не менее, все время продолжаешь и работаешь. Это называется работа выше знания. Когда, несмотря на то, что кажется тебе, что группа проблемная, и все не в порядке, и не с кем здесь работать, тем не менее, ты продолжаешь и строишь с ними связи. Ты не веришь собственным глазам, ты не веришь собственным чувствам. Есть глаза у них, да не увидят они, то, что называется. И об этом и говорится, что ты делаешь это выше знания. И когда достигаешь этого, то тебе открывается, что необходимо обратиться к Творцу. Постепенно ты начинаешь это принимать. И по мере твоего нахождения с Ним в связи, ты начинаешь переходить к системе. Тем, что ты вдруг раскрываешь, что есть в тебе любовь к ним. Хоть в чем-то, ты начинаешь с ними считаться как-то. Но это путает. Может быть, что сейчас ты получишь какое-то чувство любви, но будет как в фараоне, который готов освободить народ. А потом вновь появляются сложности. Да.
Это очень большое страдание.
Почему большое страдание? Это вообще не страдание. Это громадное наслаждение. Если тебя поддерживает окружение, и твои товарищи находятся вместе с тобой, ну, как сказать, освещая, ну, как возвеличивая цель, возвышая ее, как еще можно сказать, улучшая. Если все так работают, тогда у тебя появляются силы продолжать. Это специально все так устроено. Все условия не просто так, они все определены с очень большой точностью. Не ищи неисправленности. Да. Я продолжу, Рой. Чтобы то, что касается работы выше знания, ты обращаешься к товарищам выше знания. Я бы хотел объяснить эту точку. Как я могу работать выше знания?
Это все еще не по-настоящему выше знания. Выше знания по-настоящему — это когда уже ты просто господствуешь над своим желанием получать, желанием отдавать. Но это несмотря на то, что ты видишь большие неисправленности, ты через группу пытаешься продвигаться. Это называется укреплять святую рабыню. Но какова мотивация? Энергия. Это что тебе все-таки стоит это делать? Что нет выбора. Не ради отдачи. Все еще отдача Творцу — это это не дает тебе энергию, силу, а разного рода польза для себя. Выгода. Ну, мы зашли во что-то тяжелое. Оставим это уже достаточно, это трудно. Да, дедушка.
Я бы хотел спросить, Рав, в начале пути высшее знание есть признак его аннулирования, а в конце это какое-то взвешенное состояние?
Всегда это взвешивание, размышление. Мы всегда должны проверять, где мы находимся и как мы должны продвигаться. Проблема в том, что чтобы мы не забыли правильные средства для продвижения в пути. Что если человек во всех этих вещах, то, что важно, это заключение союза. Если ты заранее устанавливаешь связи, остановки, станции такие в пути, ты тогда будешь продвигаться просто как старик, который ищет то, что потерял. Тебе нужно заранее знать, здесь я могу упасть, здесь мне нужно укрепление, здесь мне нужно это, здесь то. Если ты готовишь эти вещи, поскольку ты знаешь свою слабость, тогда это хорошо, это называется союз. Если я уверен в себе, то какой союз и что там? Я всегда буду сильный. То, что я знаю, что я скоро упаду. Кто знает, что произойдет, смогу ли я встать, не смогу видеть то, что сейчас мне представляется хорошим, мне будет кажется наоборот. Если сейчас напишу даже 1000 раз себе, это мне не поможет, я не буду смотреть на то, что написал, и так далее, и так далее. То есть на что я могу опереться? На союз. Союз — это связь в группе. Сколько я сейчас вкладываю? Нет, это не словами. Это не подпись. Есть такие, которые говорят, давайте подпишем союз. Это не документ, а вклад. Сколько я сейчас вкладываю, потом... Это как в банк, понимаешь? Потом ты можешь это взять и использовать в момент слабости. Да, Морис.
Доброе утро. Доброе утро, мировой клей, Рав. Мы здесь сидим, учимся. Я бы хотел представить сценарий творения, и вы поправьте меня, где я ошибаюсь.
Говори громче, подними голову, не бойся.
Творец сотворил желание получать.
Верно.
Мы и есть это желание получать. В тот момент, когда творение приходит к пониманию, что больше я получать не хочу, создается творение, происходит первое сокращение, тогда Творец понимает, что невозможно сотворить мир в Дин, со свойством суда, то, что называется. Затем следует второе сокращение. Второе сокращение, то есть он хотел развить желание, развить в нем желание отдавать с помощью экранов, с помощью системы клипот, для того, чтобы улучшить желание получать и привести его к отдаче. По пути то самое первое творение, которое желало цели подобиться Творцу и попала под первое сокращение, вдруг начинает видеть экраны, клипот и все происходящее в пути, то, что мешает ему улучшить, развить желание получать и прийти к отдаче. И это самое максимальное пробуждение желания получать в его развитии, пока не достигнет своего максимума. Творец не хочет развивать во всех творениях. Это то, что я понял до сих пор. И мой вопрос, до скольки, насколько это развитие в нас происходит с помощью системы Клепот, насколько в нас достигается, выражается это уверенность, это возможность. То есть весь процесс, он сложный, и это то, что затрудняет нам понять всю систему, выяснить систему Клепот, понять, где желание, в чем его цель, цель его насладить творение. Насколько мы удачны, насколько удается нам во всех творениях, те самые искры в сердце, быть твердым в этом пути и продолжить, не запутавшись.
Ты запутался, потому что ты хочешь понять те вещи, которые не соответствуют твоему уровню. Понимаешь? Проблема в том, что в материальном я могу стараться, я могу еще несколько месяцев ходить искать, может быть, взять какого-то учителя, что-то он мне объяснит, что-то, и тогда я прискочу вперед и восприму, пойму какую-то мудрость. Это в материальном. В духовном это невозможно. Мне нужно изменить свои свойства. Свойства. А это новое творение. Ты сейчас хочешь перескочить через несколько ступеней. Если бы это было в материальном, то я объяснил бы тебе на пальцах так, сяк, вся так, и ты бы понял, ну, как-то, одно из другого. По индукции, синтезируя вещи, несколько вещей, которые тебе объясняют, потом соединяешь их вместе. Есть правила в этом. Но в духовном это невозможно. Потому что пока ты не изменишься, ты не поймешь. Пока ты не чувствуешь, ты не поймешь тоже, потому что тебе понимать? Только то, что ты ощущаешь. То, что у тебя в тарелке, в своем кли. Поэтому ты говоришь, путь путанный. Если ты видишь, как осел, не просто так написано, как бык под ермом и осел под поклажей. Если ты хочешь увидеть только то, что перед тобой ограничено и прямо, ты не будешь ошибаться. Животное, которое заблудилось в поле, это понятие, которое уже запуталось. Уже заболело. Не может животное запутаться. Ты должен видеть перед собой только одно состояние, и все. Я понимаю, что есть книги, есть много вещей, без конца путаница. Верно. Но если ты видишь себя в таком виде, это здорово, это хорошо, с одной стороны. Но не то, что это состояние, из которого ты можешь продвигаться. А немножко надо почувствовать путаницу и опустить себя в действие, которое передо мной. Я слышал как-то Шимона Переса. Он сказал так: в тот момент, когда я запутался, я не знаю, что делать, и мне трудно, надо подумать. Я иду на кухню мыть посуду. Это верно. Это верно. Он входит в работу. Посмотрите на женщину. Если она нервничает или что-то, она начинает что-то делать на кухне. Инстинктивно. Это успокаивает. То есть человек берет какую-то работу, которую он способен выполнить, и делает в ней порядок. Таким образом, он наводит порядок в самом себе и продолжает. Главное – это видеть просто один шаг вперед, не больше. Ну вот, неважно. Во многих случаях и в спорте тоже, в разных вещах. Только один шаг вперед. Если смотришь дальше, ты не видишь то, что происходит у тебя под ногами. Ясно? Ну, закончим эту статью. Не будем продолжать ее дамиком. Один раз.
Еще до того, как в системе или в природе есть некая четкая картина детали этой испорченной системы. Что это за излечивающая система, излечивающая сила в системе? Можно ли как-то научным образом отнестись к этому? То, что с небес.
Не знаю, что с небес, и не знаю, что на земле.
Мы говорим о свете, возвращающем к источнику. Есть ли некая индикация?
Ты тоже не знаешь.
Какой-то понятный признак, знак такой силы в природе, проявлению Творца в природе.
Да.
А что?
Во всем, что живо, что существует.
А что это такое?
Оживляющая сила, поддерживающая сила. Ты что хочешь от меня? Ну, ведь есть, есть. Откуда приходит эта энергия, которая поддерживает все? И кроме энергии нет ничего, даже элементарной частицы не существует, сама материя не существует. Она только представляется нам так в наших органах ощущений.
Мы знаем, что мы, если мы пользуемся каким-то наркотиком или лекарством, мы ощущаем что-то, помещаем это. Ну, в общем, мы лечим какой-то поврежденный орган. Что это за сила, которая выражается в химии? Можно ли хоть как-то ухватиться за эту силу?
Верно, да, конечно. Как у тебя есть... В одном веществе больше энергии, чем в другом. Зависит от количества частиц, которые там есть, от веса, атомного веса там и так далее. Конечно. Но ты в любом случае это не поймешь. Это все сила отдачи. Сила отдачи — это сила движения, сила энергии, которая находится в каждом атоме. Это сила, которая оживляет общее неощущаемая сила, которая называется Творец. Она управляет всем. В конечном счете, что ты обнаруживаешь? Ты обнаруживаешь, что мы находимся в мире, который не предметен, а даже все эти элементарные частицы, которые вертятся, вращаются, это тоже не частицы, а это энергии. Это энергии. Они раскрываются нам, но они принадлежат одной большой энергии, которая называется сила поля, одно большое поле, которое называется Творец. И внутри этого поля, поскольку существует сила, противоположная полю, поэтому она, эта противоположная сила, делает в этом поле, производит разные различия. Эти различия между двумя этими силами, это, по сути дела, все творение. И все. Есть, в общем, две силы, ты можешь сказать. И не материя, не лекарство, как ты говоришь, и ничего. Две силы. Это так и раскрывается сегодня. Уже. Да.
А где находится закон? Закон заложен в определениях на стороне Творца, сила, то есть получающая, сила отдающая, или же сила в соотношениях между ними?
Нет одного без другого по отношению к нам.
Каждый из них есть закон, или мы говорим о какой-то системе?
Только отношения между ними. Одно без другого мы не воспринимаем.
Там и есть закон, это вот отношение между отдачей и получением?
Да.
Может ли быть, чтобы получающая сила, получающая сторона была бы испорченная, вдруг там испортятся какие-то атомы в ней?
Нет атомов.
Есть сырьевая такая изначальная система, система сил, которую мы воспринимаем как состоящую из какой-то структуры, из какой-то плоти. А если этого не существует, то какая-то система взаимоотношений.
ты находишься посередине между двумя этими системами, и ты определяешь для себя в твоем сознании, как ты, только ты, воспринимаешь две эти силы. Ты не изменяешь их. Ты не вводишь в них никакого изменения, а только в себя.
Так я могу сказать, что отдача — это все, все, кроме моих свойств, свойств получения.
Это не твои свойства тоже? Ой, Амиком, твоя путаница, она не проходит.
Ну, я бы хотел какую-то точку соприкосновения. Что-нибудь третье такое?
Ну, ты так о себе говоришь с уважением. Скоро ты будешь во множественном числе говорить «мы хотим». Ладно, ребята, перейдем к чему-то другому. Чего хотите? Труды Бааля Сулама. Птиха у меня написано.
Ты хочешь что-то спросить?
Я хочу продолжить вопрос Мориса. В продолжении того, что вы у него ответили ему, если я не понимаю, не чувствую, запутан, какое такое действие «помыть тарелки» в кавычках, что я могу сделать?
Если бы ты был связан изначально с товарищами, получилось бы так. Или ты получаешь от них силы пробуждения, если они находятся в пробуждении, или они, может быть, не очень находятся в пробуждении, но ты можешь именно пробудиться, а они спят, и ты даже не знаешь, что это происходит, поскольку ты в них раньше вложил. И хотя ты И хотя они и спят, но ты сейчас бодрствуешь. Не то, что ты такой вот герой, но ты вначале вложил в них. И несмотря на то, что они спят, ты пробужден, ты бодрствуешь. А может быть и наоборот. Всякие состояния. Но снова, в тот момент, когда человек мертв, он мертв. Тут есть определение состояний очень такие простые и категоричные. Но если ты подготовил вначале для себя какую-то поддержку, какой-то такой посох, что-то такое, какой-то такой счет в банке, подготовил, тебе есть чем что использовать. Деньги, кесов от слова кисуф, то есть покрытие, экран. Тебе необходимо это покрытие, чтобы тогда, когда у тебя будет слабость, ты можешь использовать то, что ты подготовил. Ты наполнил холодильник энергией от еды, наполнил банк энергией денег. Ты подготовил себя на момент слабости. Я пренебрегаю Творцом, пренебрегаю группой, пренебрегаю товарищами, учебой, распространением. Всем, что в конечном счете является носителем постижения цели. Теперь я должен проверить. Я должен вкладывать в них, насколько это возможно, насколько я в состоянии, день и ночь. Если я нахожусь в пробуждении, день и ночь вкладывать. Чем больше? Я этим самым ускоряю свои состояния. Чем больше я вкладываю, тем быстрее я прихожу к падениям, к усилению желания насладиться. С другой стороны, я создаю поддержку и могу продвигаться быстро и в совершенстве. Не надо смотреть ни на что, кроме как на вклад. Вклад в объединение, в центр группы. Чем больше. Это может спасти. Ничего кроме этого. Как пишет Бааль Сулам, что сколько я писал вам о объединении товарищей и так далее. Ну, почитай там.
Что, Марик, у тебя сегодня?
Что такое правильный вклад в группу, в центр группу? Что я могу добавить туда?
Я скажу тебе, только пойми, что то, что ты слышишь, что товарищи хотят, это ты слышишь. Ты никогда не знаешь, чего они хотят. Даже чтобы они тебе тысячу раз сказали и написали, послушай, этого мы хотим. Все-таки ты из этого поймешь так, как ты понимаешь. А не они, это ты.
Мой вопрос. Я вижу, что иногда я хочу сделать что-то хорошее, а получается, как обычно, противоположное тому, что надо. Я вижу, что если ты видишь человека, пытаешься помочь ему, правильно помочь, вот это правильный вклад. Хотя тебе не кажется, что правильно ты действуешь, ты действуешь именно так? Так мне кажется.
Но у меня свои расчеты. У меня свои расчеты. Не надо брать пример. Потому что откуда ты знаешь, что там происходит? С одной стороны. С другой стороны. Очень важно. Самое важное. Это... Ты должен каждым утром вставать, как будто бы вчера ничего не было. Все, что происходило вчера, все происходило свыше. Самые хорошие вещи, самые плохие. Нет с ними никакого расчета. Все поглощено в бесконечность. Все Творец. Если ты в состоянии стереть все эти вещи со вчера, я говорю о духовном отношении. Тогда ты не продвигаешься. Если ты не в состоянии стереть, как бы это сказать? Короче говоря, это тебя останавливает, это тебя путает, это очень тебе мешает. Это жена Лота. Ты превращаешься в неживое. И не то, чтобы ты мог преуспеть, если ты будешь помнить эти вещи. Мне нанесли какой-то ущерб. Все это было свыше. Ты это помнишь. Ты работаешь в соответствии с этим. И это просто тебе назло. То есть, ты уже не работаешь в нет никого, кроме него, а начинаешь опускаться на материальный уровень. И успеха ты не увидишь. Человек обязан все-таки принимать так высшее управление.
Материально. У меня что-то такое было, я надел что-то. Один высокий, один слабый, один сильный, друг. В духовном чувства предваряют разум. Почему так трудно понять? Почему невозможно включить чувства? В чем эта путаница большая?
Мы все разные. И ты не можешь понять никого, потому что ты отключен от него. Нет тут сложности. Здесь пример, раскрытие разницы между людьми. Необходимо довести их до крайней путаницы, как мы сейчас раскрываем в этом большом кризисе. Мы все зависим друг от друга. Мы становимся все более и более близкими соседями. Это не то, что когда-то я жил, и что, я знал что-то о своих соседях. Скажем, на том же самом этаже было еще 5 квартир. Еще 5 квартир. И я ничего о них не знал, ничего меня не волновало. А сейчас меня стало волновать. Почему? Потому что для того, чтобы зайти в свою квартиру, я должен, скажем, мимо них пройти. для того, чтобы что-то выключить или включить какое-то электричество, и вскоре так это будет. Мне нужно будет их спросить, вы пока что выключили? Тогда я могу включить. Вскоре у нас так будет такое от электрической компании, не волнуйся. Творец нам подготовит такую зависимость друг от друга, что вплоть до вдыхания воздуха. Ты вдохнул уже, теперь моя очередь. Это будет душить нас. Мы вдруг начнем зависеть друг от друга, станем зависимыми друг от друга, и эго, и ненависть вместе с ощущением зависимости будет пожирать нас. Я даже не знаю, как мы выдержим. Мы выдержим в сердце, в нервах, мы не сойдем с ума. Не будет инфаркта, это так нам свыше дадут такую возможность. Нам не дадут так просто с легкостью умереть. Даже чтобы ты захотел, у тебя не получится. Я говорю тебе. И это все для того, чтобы привести нас от путаницы, как ты говоришь, от этой взаимной зависимости, взаимной ненависти и взаимозависимости, привести нас к крику. К крику «Спасите!» Настолько, что ты не будешь знать, что сделать, и обратишься к Творцу. Скажешь, кто Творец, который... чей голос я должен слышать? Это не просто путаница, это будет что-то ужасное. И уже начинают это чувствовать. Эти управляющие миром, ну, как будто бы управляющие, те, которые якобы принимают решения, все эти президенты, они чувствуют безысходность огромную, огромную. Как будто бы ты находишься там на какой-то телеге, которая катится в пропасть, и ты видишь, что она приближается, ты не в состоянии остановить лошадей, и ты не в состоянии повернуть их ничего. И выскочить оттуда не можешь. Просто вот так вот это. А там просто конец. Как ты падаешь, скажем, в какой-то вулкан. Просто вот так вот. Это ощущается. Есть люди, которые чувствуют это, видят, к чему мир продвигается. Да?
Вчера я стоял на улице на тему распространения. Говорил с людьми, с достаточно пожилыми, серьезными людьми, пытался объяснить, что такое движение «Арвут». Проблема такая. Люди говорят, хорошо, идея прекрасная, но посмотри, это уже было. То, что было, так и будет. Чего ты такой воодушевленный? Ведь это все уже было и было не раз. Чего ты так пытаешься объяснить нам достаточно известные вещи? Так что делать? Хотя я умею объяснять и пытаюсь объяснить. Посмотри. Ведь и путь длиной в километр начинают с первого шага. Они говорят, ничего в мире не будет. Мы, может быть, сменим Нетаньяу на кого-нибудь другого. То есть основа изменится на нечто более верное. Я тебе говорю, говорит тот, кому я пытаюсь объяснить. Как тут есть какая-то причинность, не понимаю.
То, что было, было. Правильно. В различных странах строили социализм, коммунизм. Все это мы прошли. Проблема в том, что все эти вещи, именно социалистические, такие как бы красивые, хорошие вещи, строили люди не в соответствии с законом природы. В соответствии с законом природы мы должны были развиваться капиталистическим образом, естественным. как в Европе, потом в Америке. Это развитие чисто эгоистическое, простое. Туда, куда эго нас ведет. И тогда оно приведет нас к кризису, как это произошло. Выкинули, отменили золото, заменили все на доллары, на зеленую бумагу, за которой ничего не стоит. То есть эго привело нас к такому пузырю, ко всему этому ненормальному состоянию. Это прямым эгоистическим развитием к этому мы пришли. Это как бы пример к тому, к чему мы пришли. Общество потребления, только это необходимо, не трогай никого. Ты хочешь быть богатым, пожалуйста, забери у него. Запрещено тебе кого-то касаться, запрещено тебе чего-то требовать. Дали такое и воспитание. Ты хочешь быть богатым? Пожалуйста. Но ты не можешь подойти к богатым и требовать чего-то от них. Они этого достигли сами. То есть, пожалуйста, достигай. В Европе это было не так. В Европе была путаница. А в России вообще, и в Италии, с этим Муссолини... Фашисты, они тоже социалисты. Они действовали ради объединения народа. Это не капиталистический подход. Капитализм — это отдели себя от всех и зарабатывай, насколько ты в состоянии. В рамках закона ты можешь. И человека не волнует идеология. Нет идеологии. Деньги и все. Это то, что они говорят, что это уже было, и в Израиле как бы хотели построить социализм, Бен-Гурион, Мапайники, рабочая партия. Они не шли в соответствии с природой, они шли против природы. Если просто кому-то приходит в голову идея, что это такая хорошая вещь, как Маркс написал, что это замечательная вещь, но невозможно ее сейчас реализовать. Он написал это для истории. Он написал это так же, как каббалисты писали свои книги. Что когда-нибудь это произойдет. Но не сейчас. Совсем. А они хотели это сделать сейчас. Знаешь, я не хочу в это входить, но после Маркса был период ревизионистов, которые изменили вещи, что как будто бы он сказал, что с помощью революции и так далее необходимо это проделать, хотя он совершенно не имел это в виду. Ты хочешь что-то об этом сказать? Я не помню, так он писал?
О Марксе.
В газете «Народ»?
Страница 494 в трудах Бааль Сулама, в первом столбце, со слова «Велахен». Даже раньше.
То, что он говорит о языке?
Об этом знании там сказано. И я хочу сказать, что идея социалистическая, то есть идея равного справедливого распределения, она, я считаю, наиболее правильной, потому что наш земной шар достаточно богат, чтобы накормить всех нас. А зачем же нам вся эта трагическая война, которая делает горькой нашу жизнь в течение многих поколений? Однако отделим себя от этой работы, от ее плодов, и это конец всем бедам. Ведь даже миллионеры вокруг нас, какое наслаждение есть у них от всего их богатства, кроме твердой уверенности в их экономическом могуществе для них и для нескольких поколений. Поэтому даже в государственной системе справедливого распространения у них будет эта уверенность даже в гораздо большей мере. А то, что они потеряют прежний почет, который был у них как у обладателя большого имущества, это тоже ничего не стоит. Потому что те выдающиеся люди, которые могли добиться высокого положения как обладатели богатства, также точно добьются этого и в другом виде. Потому что соревновательность и почести никогда не исчезнут. И поэтому со всей истинностью в этой идее я не могу гарантировать сейчас никакого райского сада тем, кто последует, а наоборот, адские мучения и беды. Ведь факт, что в стране Россия, она уже сделала нас достаточно умными, эта страна. Но это не отрицает истинности самой идеи, ведь недостаток в ней в том, что она для нас пока еще незрелый плод.
Вы слышите? Незрелый плод, еще рано. Мы придем к этому. Нам только сначала надо стать самим иными.
От слова «незрелый плод», «недозрел».
То есть рано слишком. Незрелое. Не законченное, а... Как выкидыш, который родился раньше времени.
То есть, дети нашего поколения еще не зрелые в этическом плане, чтобы они могли усвоить эту систему справедливого равного распределения. Потому что мы пока не достигли нужного развития, чтобы получить этот девиз от каждого по способностям, каждому по потребностям. И это подобно грехопадению Адама Ришон. В соответствии с описанием наших мудрецов, грех состоял в том, что он съел этот плод, когда тот был еще не зрел, прежде чем он дозрел до полной зрелости. И из этого греха осуждены были все миры на смерть, чтобы научить нас, что это начало всех погрешностей в мире. Потому что люди не могут остеречься и вглядеться в любую вещь, достаточно ли она созрела. И хотя эта вещь эффективная и полезная по своей сути, но надо еще углубиться, созрела ли она в нужной степени. Получающие, достаточно ли они зрелые, чтобы смогли переварить это в себе. И поскольку им недостает времени развития, недостаточно развиты, то эффективное в них переворачивается в ложь и во вред. И поэтому они осуждены на смерть, потому что каждый, кто ест недозрелое, обречен на смерть. В свете этих вещей эта российская путаница еще не доказала нам, что социалистическая идея несправедлива по своей сути. Ведь, как мы уже сказали, они еще недостаточно развились, чтобы принять справедливость этой идеи, и еще недостаточно исправлены, чтобы действовать в соответствии с ней, и вред приходит только из-за их недостаточного развития и недостаточной зрелости в соответствии с этой идеей.
Понятно, да? То есть то, что нам говорят, что это уже было, правильно, но не в правильное время. Это тяжело объяснить на улице, но ты можешь так сказать, как мы это сегодня объясняем, что первый раз сейчас это пришло как ощущение необходимости со стороны природы, как необходимое состояние. И поэтому с этим соглашаются ученые, которые раньше не соглашались. У нас не было доказательств от науки. А сегодня есть доказательства, действительно социологические, политологические, даже биологические. То есть множество. Сотни тысяч, ну, может быть, десятки тысяч ученых так говорят. Потому что видят это. Потому что происходит. То есть сегодня это уже необходимость. Это то, что пришло к нам от развития. Поэтому это уже не незрелое. И сегодня нет выхода. Ты обязан выполнить закон природы, требования природы. Не выполнишь, получишь в соответствии с этим наказание. Поэтому необходимо написать что-то простое, красивое, как объяснение этих вещей. Ты прав. Да.
В той же самой состоянии, когда я вам рассказывал эти споры, пришел кибуцник. пожилой человек из пустыни Негев и говорит: я знаком с фактами, мы знакомы с проблематикой. Это не вы... на долгое время не протянет, ничего не поможет. Не выйдет то, что ты говоришь. Я пытался ему объяснить: смотри, все-таки мы достигли в нынешних времен, ты уже не денешься никуда, невозможно уклониться от этого. Вы это делали, но не делали это в правильной форме. Но он приводит факты. Понятно, что кибуцы все разорились, и он понимает это, ему все ясно.
Поскольку они не соответствовали времени и существовали только за счет идеалистов, а у идеалистов родились дети эгоистические, хорошо прочувствовали эту жизнь. Сегодня, вследствие всех проблем и ощущение необходимости со стороны природы, они возвращаются к тому, к той же самой идее, но уже иным образом, что нет выхода со стороны природы. Раньше был выход. Поэтому эта идея кибуцная обновится. Я думаю, что мы в будущем еще увидим. Я не знаю, как это будет выглядеть, будущий кибуц. Разумеется, без всякой связи с предыдущими кибуцами. Вначале необходимо воспитание, сильное воспитание, интегральное. И действительно, такие воспитательные меры, как говорит Бальсулам, что люди должны быть, должны это проводить люди, которые готовы к этому, которые прошли специальную подготовку со знаменем Бальсулама, и тогда это обновится. Я думаю, что те самые, тот самый социалистический кибуцный подход, он поможет. Он, то, что было в прошлом, но он будет выглядеть совершенно иначе. То есть подход должен быть через воспитание. Ну, будем надеяться, что так это произойдет. Экономика или нет?
На этой неделе, на одном из уроков я слышал, война Гога и Магога предвидится потому, что наше восприятие социалистическое противоречит взглядам тех, кто принимает решения. У них капиталистическая точка зрения. Я верно вас понял?
Не стоит. Не стоит. Нет, 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 не хочу. Не хочу думать об этом и говорить об этом. Даже сам.
То, что вы сейчас сказали, что для того, чтобы включить свет, я должен буду попросить, чтобы все остальные выключили. Связь будет очень сильной, взаимосвязь. С другой стороны, это пугающий процесс, но он неизбежный. Мы зависим один от другого. Так, есть несколько типов народонаселения. Есть люди, для которых это нерелевантно. А есть люди, как вот он уже описал, это уже было... Мы приводим высказывания ученых, есть масса клипов, где ученые об этом говорят. Сейчас в полтора раза больше надо. То есть еще пол земного шара нужно, чтобы прокормить тех, кто сейчас есть в нынешнем виде. То есть эти примеры чувственные никого не убеждают.
Нет, мы не понимаем, что... Эгоистическое желание находится у нас на животном уровне. На животном уровне ты не видишь на метр вперед от своего живота. Если ты его наполняешь сегодня, наполняешь чуть-чуть завтра, все, достаточно. Ты на животном уровне не в состоянии воспринять идеи, относящиеся к уровню человеческому. Ты не можешь. Очень просто. И тебе ничего не поможет. Ты можешь рассказывать людям, что через 10-20 лет вы опустошите весь земной шар. ты говоришь это с человеком, который там собирается прожить еще эти 10-20 лет, по крайней мере, их дети, внуки. Ты говоришь им, нечем будет жить. Они говорят, лыхаем и все. Так это. Потому что это эго, это ангел смерти. Он видит только сегодняшнее наслаждение. Тебе, ему приносят каплю яда на кончике меча, и он открывает рот. Почему? Потому что как только он чувствует сладкое, он уже не в состоянии проделать расчеты, что потом он умрет. Это природа. Это не то, что мы будем умнее, мы не подумаем или не подумаем. Необходимо это принимать в расчет.
Как я понимаю, нет никакого шанса внедрить обучение глобальное, прежде чем мир разрушится.
Да и нет. Мы можем внести глобальное воспитание еще до того, как мир разрушится, из родительской любви к детям. Когда они видят, насколько плохо их детям в неправильном окружении в школе. Я хочу, чтобы моему ребенку было хорошо, чтобы было хорошее окружение, чтобы дети в этом окружении были хорошими. Я не вижу вперед. Я сейчас разрушаю земной шар. Через 20 лет не будет нечего, будет нечего есть, но я не хочу об этом думать. Но то, что мой ребенок вернулся из школы, и его там побили, и он плачет, и он должен снова вернуться туда, и все это повторяется, а он такой хороший, сладкий, я не могу этого вытерпеть сейчас. И поэтому я готов к изменению. И хочу его. Это не, что-то другое. И их организовать, чтобы они устроили демонстрацию, это уже нечто совсем иное. Это демонстрация в поддержку воспитания, и на эту демонстрацию мы выйдем. Не экономика, ничего. Потому что весь наше знамя, все наше направление это воспитание. И на это согласятся. На это согласятся. Ничего не поможет, кроме этого. Ты увидишь. Ничего кроме этого. Ничего кроме этого и не поможет. Но через воспитание, да. Воспитание для детей, потом воспитание для взрослых, они тоже поймут, что... Присоедини к воспитанию детей, их родителей, чтобы они немножко принимали участие. В этом Гилад может тебе рассказать. Где он убежал? Он был здесь. А, он дежурный. Он может тебе рассказать, как это происходило? Что и родители стали связаны со школой? И вдруг руководители школы почувствовали, какая сила есть у них, потому что все родители готовы ремонтировать школу, менять ее... Они принимали участие. Через это ты потом можешь перейти к воспитанию взрослых, родителей. Если школа изменится изнутри, то мы приведем к тому, что и дома будет окружение, обстановка, подходящая для ребенка. Ты используешь любовь к детям, самую сильную, самую естественную силу, для, как трамплин для изменения всего общества. И ты не будешь... Через экономику ничего не получится. Это все искусственное. Эти так считают, и так считают. А с детьми всегда можно что-то добавить. На этом любовь... В них... Любовь к ним никогда не заканчивается.
Люди, которые летом собираются вернуться на демонстрации, на улице, им важны деньги. Как я свяжу это, что воспитание детей, я чувствую, что это не связано с этим?
Нет, не воспитание детей. Я не хочу повторять. Мы об этом много раз говорили. Это не воспитание детей, мы говорим о связи в народе. Если связь в народе будет правильная, если мы начнем пробуждать в народе равенство внутреннее, это... будет проявляться во всех плоскостях, во всех видах связи между нами. И тогда мы придем изнутри, не под давлением, а изнутри к справедливому распределению, более справедливому. Как единая семья. Мы говорили все время об этом. Вы забываете? Круглый стол, одна семья. Сидит дома вся семья и обсуждает, что можно дать каждому из нашей ограниченной зарплаты. Все. Да, Хаим.
Рав, как вы сейчас упомянули, это то, что произошло, и то, что происходит на местах. Наши несколько друзей вышли с прекрасной идеей, пробили путь, и интегральное воспитание и обучение воплотили в реальность. Сейчас мы это видим, это происходит. Происходит это. Совместные действия, есть родители, есть дети, и эти колеса начинают вращаться. И все уже в это место хотят прийти. И здесь очень болезненная точка. Это дети, всех наши общие дети, все мы о них заботимся. Хотим самое лучшее, что у нас есть, дать детям. Это самая чистая точка. Мы слышим о многих наших друзьях, от многих наших друзей со всей страны, что они хотят участвовать в таком воспитании детей. Как вот это все проделать?
А в чем вопрос?
Я не хотел только укрепить то, что вы говорите.
Да, только нам нужно много сил, нам нужно поддержать эту ветвь и начинать продвигаться к реализации практически. Да, Лейбович, что ты хочешь? Когда ты организуешь школу?
Как раз об этом я и хотел спросить. Одна из вещей, есть такая вещь, как воспитание домашнее. И люди, целый ряд предметов могут преподавать дома своим детям. И ты это по закону имеешь право воспитывать детей дома. Я подумал. Сегодня это явление широко распространено. Я хотел знать ваше мнение. Что вы думаете?
У меня нет мнения. Если можно это организовать хорошим образом, то да. Если не хорошим, то нет. Я всегда говорил, я за то, чтобы ребенок в первую очередь получил профессию. Это необходимо. В будущем. Для того, чтобы он получил профессию, он должен находиться... Он должен получать какие-то базовые знания в каких-то специальностях. Что, он не должен знать географию, историю? Должен. Без этого он будет просто жлоб, как он будет существовать в нашем мире, безграмотный. Я бы не отменял никакие специальности в школе, которые преподают. Я не знаю, что там учат, но и в какой форме. Я не хочу это и критиковать, но я учил и ботанику, и биологию, и все. Даже если ты забываешь все, но у тебя остаются какие-то инструменты в мозгу. Школа предназначена не для того, чтобы ты помнил все, что ты выучил, а для того, чтобы развить тебе твои клетки, связи между клетками в мозгу. Иначе что ты можешь выпустить ребенка в лес, найти его в 20 лет, там и начать его воспитывать? Ты никогда не придешь ни к чему. Он не будет готов даже для первого класса. Эти годы, они очень важны. Очень важны. Насколько ребенок продвигается во всем. Необходимо объяснять ему все вещи. И поэтому я говорю, в состоянии ли родители дать ему все для развития внутреннего, чувственного разума, в разуме и в сердце? Это вопрос. Ты спрашиваешь меня, какое мое мнение? Если родители знают, что они делают, разумеется, да, потому что школа сейчас — это ужасная вещь в моих глазах. Но если они в состоянии, и кроме того, общество... Так что он тогда вырастет, как в лесу? Хотя он и будет знать всю эту географию, историю и математику, но он вырастет, как будет бояться людей, не будет знать, ему необходимо развиваться. Мы не понимаем, что такое развитие между детьми. Это необходимо. Смотри, как в соответствии с Торой воспитывают детей в религиозном секторе. С 3 лет он обязан идти учиться. Они начинают учить алфавит в 3 года. Потом в 6 лет он уже обязан читать религиозную литературу, читать Библию, с 9 лет начинает изучать Гмару, Талмуд, и все это вместе. Всегда это происходит в окружении, где у тебя есть целый класс, как это происходит в ешивах, там сидят все вместе и бубнят. Ты даже не слышишь, как все вокруг тебя бубнят, кричат. Ты находишься внутри и всегда с кем-то. Всегда сидят один против второго. Вдвоем всегда сидят. Никогда никто не сидит по отдельности. И вокруг тебя еще сидят. И так это все время происходит. И в основном они находятся в интернатах. Мой сын с 9 лет, с 10 лет находился в интернате. Он приезжал домой раз в 2 недели, на субботу. Все. Не больше. То есть, он все время находился в окружении детей таких же, как он. И так он рос, и все. И потом, когда он переехал в Канаду, он тоже находился там в большой ешиве, в интернате. Все время были интернаты. Могут ли дома родители создать ему такое окружение, такую атмосферу? Он потом не будет в состоянии связаться с другими людьми? Контактировать с ними? Это необходимо брать в расчет. Да. Но в этом и вопрос. Да, если будет вокруг него такое плохое общество, сообщество детей, как мы это объясняем?
Нет, надо это организовать. Надо организовать хорошее окружение. Если эти матери, родители хотят организовать вместо школы, которая там есть в разрушенном обществе, другое место для обучения, пожалуйста, чтобы дети учились вместе, сидели в кругу, изучали разные предметы, изучали их в связи между собой, проводили мероприятия. 50% в школе, а вторые 50% пусть берут из правильной взаимосвязи между людьми, потому что это приводит человека к успеху в жизни. Но дома просто, я не думаю, чтобы это было нормально. Я не думаю. В нашем мире он будет инвалид. Запрещено так делать.
Если есть опция обучать детей так.
Почему я так резко возражал против детей? Даже девочки маленькие, которые в 3 часа ночи садились учить наши уроки. Сейчас мы удалили сколько? 5-6 мы таких матерей сумасшедших, которые заставляли детей, своих дочек вставать в 3 часа ночи, слушать наши уроки. Где такое видано? Кто сказал действовать так? Несколько лет я говорил, кричал об этом, ничто не помогало. Я терпеть их более не могу. Это против всякой логики, против любого нашего подхода. Нужен здоровый, нормальный подход. Изучать предметы, получить специальность, профессию в обществе. Мы пришли к состоянию, что эти дети, им нельзя позвонить другим детям, не быть в группе, и матери не разговаривали ни с кем. Стол отдельно, все отдельно. О, святые. Пусть будут святыми, пожалуйста. Святой имеется в виду отделенный. Вот это мы, то, что мы сделали. Да.
Короче говоря, если есть возможность организовать такое окружение, то это хорошо. Но если нет, то даже хотя и школа представляет собой отрицательное окружение, лучше, чтобы они все-таки были там, а не дома.
Это зависит от того, как все налажено. Зависит от того, как все налажено. Я понимаю, что его хотят вывести из дома, но окружение, ему нет замены. И хорошее окружение, плохое окружение, ему тоже нет замены. В зависимости, насколько плохо, но если ты говоришь, или дома в одиночку, просто как в тюрьме, или в школе, так в школе. Потому что там, по крайней мере, он привыкнет быть между преступниками, ну так прежде между преступниками, но привыкнет быть на улице. Это вся наша жизнь недалека от этого. Но быть дома, он просто будет негоден для жизни. Я бы так не делал. Наоборот, и учеба, и мероприятия. В течение всего дня он должен быть со всеми. Со всеми. Насколько можно больше. Да.
А что вы думаете о нашем образе? Есть такие дети, которые очень разочарованы в школе. Если сейчас несколько родителей решат так делать, то что будет?
Я думаю, что те родители, которые приняли решение вывести своих детей из школ, они должны их вывести из школ, но организовать для них такое место, где дети обучаются, там, где дети между собой объединяются, там, где дети занимаются. И в таком месте они существуют. Не надо называть это школой. Как бы это домашнее образование, потому что школа — это законы, ограничения. Ты попадаешь под власть Министерства просвещения, которое из тебя высосет все и поработит тебя во всем. Нет, вот таким образом надо организовать. Я уверен, в течение нескольких лет это превратится в нечто, выйдет из-под власти Министерства просвещения. Чтобы им остаться руководящими, они должны быть более эффективными, идти вместе со временем, понимать эти вещи. А у них для этого никакого желания нет. Это чиновники. Пока они себя сами не разрушат таким подходом. И они этому противиться не могут, не способны, сил у них нет. Это достигло таких размеров уже, что уже все. Поэтому я думаю, что то, что надо сделать, скажем, 10, 15, 20 родителей берут детей и переводят их на домашнее образование. Но придется вложиться в место, в учителей, в образование домашнее. Это не будет даром, бесплатно. Я не знаю, сколько они тогда получают. Они могут прийти с требованием к Министерству просвещения, я не знаю законов на эту тему, и получить поддержку. То, что Министерство просвещения вкладывало в детей, они сейчас могут это получить. Почему нет? Я не знаю законов. Вот сейчас он нам скажет.
Вначале необходимо получить разрешение на создание такого круга. Люди не могут просто так автоматически забрать детей из школы. Необходимо получить разрешение.
Это понятно.
Ты должен обязаться его обучить. Если они хотят это начать, замечательно, но это целая процедура. И если это будет принимать, как у нас, такие коллективные формы, я не знаю, как это делать. Необходимо это проводить так, как это принято проводить в государстве.
Верно. У нас было несколько случаев, когда детей выводили из-под влияния системы просвещения. И я требовал, чтобы это было строго по закону, в четких условиях общепринятых. Да.
Я бы хотел спросить, что нам мешает делать дальше, чтобы это было не просто лозунгом? Что останавливает нас? Я знаю, что есть различные проблемы, но...
Продолжить что?
Реализовать практически, чтобы приходили люди, изменяли формат. Необходимо продвигаться дальше.
Я думаю, что каждый наш дом Арвуд, наши центры, я еще год назад сказал, должен превратиться в народный дом. Говорил я? Слышали от меня? Верно или нет? Верно. Что это значит?
Но нас останавливают.
Минуточку. Я не знаю, кто тебя останавливает. Я тебе скажу условия. А ты уже, может быть, сам остановишь себя. Ты должен пройти несколько курсов. Курс лидерства наш, наши курсы по распространению, курс обучения учителей и так далее. Это может занять несколько месяцев. И не только ты, а еще много людей, которые там находятся рядом. Надо договориться, как мы распространяем эти знания в народе. Как мы открываем эти курсы, как мы организуемся, о чем мы говорим, как мы это место очищаем от любого упоминания о Каббале. От науки Каббале там не должно быть упоминания. Там учатся, но это не то, чтобы это место было только этим. Потому что ты приглашаешь иную аудиторию, и тогда надо пройти хороший инструктаж, набрать опыта немного хотя бы. Что делать? Что делать с этими курсами? То есть, кто их проводит? Ты должен дать несколько лекций вокруг, и мы посмотрим, можешь ты это делать или не можешь. Тогда ты будешь преподавать, скажем, в этом месте, лекции, скажем, на тему «Мир в доме», «Воспитание детей», проблемы всякие разные. Экономика домашняя и так далее. И вот так. Таким образом, ты проводишь воспитание в народе. История, которую мы изучали, история эгоизма, кризис, самые разные темы. Сейчас вышли две книжки. У Бенци и Уоррена вышли книжки на тему, как они называются, беседы? Те беседы, которые я проводил.
«Новая жизнь».
Беседы на тему новой жизни. И оттуда вы сможете по ним проводить лекции. Но это уже этот материал надо брать и из него по нему приготовить лекции и приглашать широкую публику. Там точно написано в таком виде, без упоминания о Каббале. И вот таким образом начать. Кроме того, мы хотим то же самое делать по телевидению. Буквально много раз в день будут выступать люди, которые умеют хорошо говорить, с такого рода курсами. Это уже готовится. То есть дома поручительства, дома Арвуд вот такие. Пусть себя к этому подготовят, но это главная подготовка людей на месте, главное.
Только такие курсы можно проводить пока что?
Подготовить курсы, если у вас есть возможность подготовить самих себя к приему детей. То есть вы можете с детьми организовать кружки при условии, что вы способны. Вам можно это делать. Я не знаю, что для этого нужно, какие разрешения нужно получить. Вот сейчас ты открываешь кружок. Кто ты и что ты? Может, для этого нужна документация какая-то? Должен кто-то, имеющий право на это, дипломированный. Короче, всю эту тему надо проверить. научиться у нас. Те, кто работали и работают с детьми, у них надо научиться, что и как делать. Потом вы можете проводить такие кружки сами. Кружки для проведения мероприятий. Не называть это, не делать из этого громко что-то. В качестве бесед, игр и так далее. Как у нас это все делается? Но мы это делаем с нашими детьми. А вы имеете это в виду делать с чужими детьми? И это большая проблема. У нас есть юрист. Ханох, ну скажи.
Я бы тут хотел бы рассказать. Позавчера вечером я был в Бершеве на курсе руководителей по движению Арвут в Бершеве и в Ашкелоне. В Ашкелоне первый раз проводят такой курс. Они открыли дверь в зале, там были люди, заходили люди со стороны. И мне сказали, что часть группы, не один и не два человека, а значительная часть, которые не понимают, для чего это нужно. Они бы хотели просто продолжать самостоятельно изучать Каббалу. И я бы хотел узнать, как вы к этому относитесь.
Я к этому отношусь отрицательно, поскольку они не понимают то, что пишет Бааль Сулам. И стоит еще раз перечитать, еще раз статью поручительства Арвут перечитать. Не просто, что мы предназначены для исправления. Ну так я подожду, другие исправят, а я чем-то еще займусь. Нет. То, что я хочу исправить мир, я исправляю себя. Себя поднимаю в духовное. А без этого невозможно подняться. Он хочет просто изучать науку Каббала теоретически. Пожалуйста, пусть учит, но он должен знать наверняка. Он должен наверняка знать, что он себя отсекает от духовного продвижения. Будет просто знать, что на какой странице написано, не более того. Вот это мы должны им объяснять снова и снова, пока, наконец, это проникнет в уши и ум. Не проникло, но что поделаешь, человек инвалид. В моих глазах он просто инвалид. Что поделаешь? Но снова, в зависимости от того, сколько человек мы нашли в каждой группе подходящих, может быть, они мешают другим. Если они мешают другим тем, что они только и учатся и смеются над теми, кто распространяет, так выкинуть их из группы немедленно. Это как мое приказание. Не удерживать таких людей. Тот, кто просто хочет учиться, нормально, тихонько, хорошо, подождем, пока он, бедненький, поумнеет. Вначале это непонятно. Я знаю по самому себе. Мне вначале было непонятно, что через объединение и внутри объединения раскрывают Творца и раскрывают Духовное, и там внутри находится моя душа и так далее. Я не мог об этом слышать. Разум не воспринимает. Не воспринимает, что вот это кли, духовный сосуд. Да, было разбиение в мире Никудим, из этого разбиения мозг не воспринимает. Что я могу поделать? Я себя прекрасно помню. Я помню, что я слышал, я говорил, и сам я не воодушевлялся этим. Пока это начало действовать, то есть свет начал срабатывать, прошли годы. Несколько лет прошло. Но этим я не мешал другим. Я себя помню. Я не мешал никому. Там были старые старики, пожилые люди, каббалисты. Я был среди каббалистов, достигших духовных постижений. Практически в духовном. Находились они в духовном. И они терпели так тихонько. Но ребенок должен вырасти. Но, если есть кто-то, кто мешает распространению, это вообще ни о чем тут говорить, не удерживать ни одной секунды его. Это просто он сверлит дырку. То, что он находится в лодке и ничего не делает, если он может делать, это тоже вредит. Но если не может, то он как младенец. Но есть с тобой пассажиры в лодке. Ну, Ну?
Говорить что-то против, это значит вредить?
Да, без сомнений.
Пренебрегать?
Да. Немедленно выкинуть. Вы себе готовите траур. Если вы их жалеете, и вы их оставляете. Это не милосердие к ним. Выкинуть. Как мы сделали с этими женщинами, так и с мужчинами. Те, кто против распространения, еще пренебрегает этим. Не то, чтобы он ничего не делал. Это что? Я думаю, что я это показываю в любом месте, особенно в Америке. Да.
На каком этапе ученики курсов Каббалы должны входить в движение поручительства?
Я не знаю. Я не знаю. Я тебе не могу сказать. Они это должны рассматривать как нечто обязательное, от чего зависит исправление человека, народа и мира. Очень просто. Очень просто. А практически у них нет никакого права требовать ничего от их учебы, если они сами ее не реализуют. Потому что учеба — это только лишь... Они не исправят ни одного желания в них. Они не раскроют Творца ни насколько, если они не объединяются и не действуют ради этого в распространении. Да.
Сколько они должны набрать опыта в работе в группе и изучении Каббалы, чтобы они могли выйти наружу?
Это зависит от того, в каком месте они находятся. Американцы пока нет. Ты видишь, американцы пока нет. Нашел там несколько женщин, я с ними начал. И все. Пригласил Ирену специально сюда за наш счет. Она прилетела сюда. Я с ней побеседовал, объяснил ей, освободил ее обратно. И она начала там работать. Тоже, пока я не нажал, чтобы не было там журнал и так далее. Но это в пути, пока человек не установится, не выстроится. Сейчас, слава Богу, имеется система, большая группа во всех городах людей, включая в Торонто, группа, которая распространяет. Вот так надо установить в каждом месте, и в Европе так, и в любом месте.
В учениках этих курсов мы должны почувствовать, когда они будут готовы?
Если ты среди них находишь таких, у которых есть желание, после Рабаша, ну, неважно, не хочу, достаточно нам нашего опыта. Да, Муши.
Я преподаю в группе Натании. Я учусь в группе Натании, у меня время ограничено. Я могу сейчас выйти на улицу, могу пригласить людей на какой-то домашний кружок, но я не могу сделать и то, и другое. Что предпочтительнее? Мне нужно делать что-то одно. Скажем, у меня день или два есть свободные.
Ну, ты один, кроме тебя никого. У тебя или такой курс, или такой курс. Тебе или всей группе, или всему месту, что вы настолько ограничены во всех вещах, что можете или открыть курс Каббалы, или курс поручительства?
Не, ну что значит открыть курс? Необходимо раздать материал. Я могу приехать только один раз, я не могу приехать два раза в неделю. Какие приоритеты?
Приоритет в изучении Каббалы. Тем, что ты дашь еще курс и еще курс по Каббале, у тебя будет больше сил у этих учеников, которые с тобой остаются. И тогда ты сможешь продолжить давать с их помощью другие курсы по поручительству уже. Основа Каббала, с нее начинают. Поэтому тот, кто изучает Каббалу, он гораздо важнее, чем тот, кто находится только в поручительстве. Поручительство Арывут — это продолжение. А если ты дашь курс поручительства, ну хорошо, люди услышали, все прекрасно. Ну, хорошо. может быть, ты убедишь их распространять. Может быть. Но и все. Тот, кто изучает Каббалу, он все-таки превращается в работника Творца. А это уже разница, как между животным и человеком. Прежде должна быть Каббала. Но мы не распространяем Каббалу, мы обучаем, а распространяем поручительство. Да.
Чтобы поддержать эту точку и то, о чем Шахар говорил, распространение Каббалы или распространение поручительства, нам необходимо, чтобы люди из поручительства входили глубже. В тот момент, когда мы не перестаем распространять Каббалу, и курсы не открываются, та самая база, на которой мы распространяем поручительство, начинает ослабевать. Нам надо сейчас притягивать людей из поручительства внутрь. Мы должны
внутри курса по поручительству вы можете дать элементы науки Каббала. Там мы объясняем историю эгоизма, там мы объясняем природу его, там мы объясняем его исправление. Мы там объясняем все элементы Каббалы, кроме технических названий, сферот, парцуфим, миров. Мы можем говорить о разбиении, которое было в корнях природы до того, как распространился и был создан наш мир. Мы все это можем сделать вполне. В общем, ты объясняешь. Я не знаю, я не видел лекции по поручительству, но если ты даешь лекцию по поручительству, у тебя там есть фактически вся Каббала, кроме системы миров. Так, перевести их на язык Каббалы, я не знаю, они готовы его слушать или нет. Ты можешь попробовать с ними потихоньку, когда ты преподаешь поручительство, начать давать им источники, откуда это идет. О разбиении килим. Написано в Торе: Адам решен, грехопадень. Что это было? Вот так раз немножко. Цель творения. Это называется духовный мир, бесконечность. Чуть-чуть может быть. Я не говорю, что да, но говорю, может быть. Можно. Не упоминая очень так, что это Каббала, а элементы ее давать, чтобы понять поручительство больше. Это вполне можно делать. Но все-таки, если люди пришли на поручительство, как ты им вдруг, они раскроют, что ты им привлек к Каббале?
Я думаю, что мы боимся этой связи Каббалы с поручительством. Была статья недавно в газете «Маариф» о таких духовных учителях, которые продвигаются таким и иным образом. Я не понимаю, что за страх, почему мы этого боимся.
Но в любом случае, когда ты приходишь к человеку и говоришь ему о таком курсе или о курсе таком, звучит не очень. Это не одинаково для него звучит пока.
Это точка, которая нам необходима. Это база. Это как армия, которая выходит в поход, но должен быть крепкий тыл.
Пожалуйста, кто-то тебе запрещает. Ты занимаешься экономикой. Просчитай все это. И посмотри, способны мы, не способны, сколько это будет стоить, мы готовы за это платить или нет, сколько, ты меня спрашиваешь? Может быть, вы можете рекламу такую сделать, что люди будут платить за эти курсы. Тогда это будет достаточным не только для оплаты места или чего-то там, но и на зарплату для учителя, чтобы он тогда с утра до вечера 2-3 раза в день этим занимался, уроки давал в разных местах. Я не знаю. Я не способен во все проблемы вникнуть настолько. Способны ли вы содержать на зарплату людей? Если способны, делайте.
Создать кружки для детей, для 99% населения, найти на это деньги, это нормально?
Если это принято среди всей публики, принято и у тебя, почему это должно быть бесплатно? Что ты вдруг? Или ты возвращаешь к религии, или ты в какой-то организации, не знаю, там, которая к другим ответам возвращает, миссионерским. Кто ты? Кто ты такой? Почему ты бесплатно работаешь? Ты должен быть как все. Когда я первую книгу свою написал, в 83-м году, 1983, я у Рабаша спросил, по какой цене продавать. Я был готов раздать бесплатно. Он говорит, что вдруг? Сколько стоит такая книга обычно? Я ему сказал, ну, от 5 до 10 долларов, в зависимости от книги. Было гораздо больше, но скажем такие цифры. Он говорит, возьми 7 долларов. Нормально. Сколько тебе стоит и так далее. Это стоило мне 3 доллара. Он говорит, хорошо, 7 это нормально. Вот так. Он не продешевить ни в коем случае.
Но есть система кибуцная. Дети, которые обучаются в такой системе, если их родители члены кибуца, то они не платят. А мы платим.
Ну, так что?
Вопрос, можно ли использовать эту тему как трамплин для распространения? Если мы будем говорить, что мы даем более высокий уровень воспитания детей, организовываем кружки, группы продленного дня.
Я не знаю. Оставь меня в покое. Я в этом не понимаю. Почему вы мне задаете такие вопросы? Вы что, не являетесь взрослыми людьми, которые понимают, что творится на рынке? Не можете сесть, посоветоваться и решить, что стоит делать, а что не делать? Это должен быть бизнес, который себя поддерживает. Мы не можем на один массер все это делать. Не можем. Проверьте, посчитайте. Больше мы отрезать от этого пирога не можем. Это то, что есть. Система воспитания – это огромная система, требующая уйму ресурсов. И если вы это не будет самоокупаться, не будет покрываться родителями или государством, или, я не знаю, пожертвованиями, вы не сможете ничего сделать. Понятно, что это дорого стоит. Короче, закончили с этим. Что?
У меня есть вопрос со стороны тех, кто распространяет в интернете. Есть трудность справиться с такими с проявлениями убийства, насилия.
Что это значит? Почему ты должен справиться?
Нужно как-то реагировать на это, нужно говорить об этом. Нужно говорить с людьми, которые это обсуждают. Нужно выражать наше мнение об этом.
Это обязательно?
А иначе не о чем говорить. Если сейчас об этом все говорят, то и мы должны говорить, если мы хотим передавать наши идеи.
Ну?
Это актуально сегодня.
Пожалуйста, пиши об этом. Но всегда у тебя будет один и тот же ответ. Кто-то сжег кого-то, кто-то кого-то убил, кто-то кого-то изнасиловал, и так далее. Так что ты пишешь, эгоизм растет, без ограничений растет и развивается в человеке. Это то, что происходит. И в наше время мы вот так живем, и так далее, и так далее. И это причина. А исправление для этого так и так. Отсутствие воспитания и так далее. Так ты так будешь отвечать буквально на все? В каждом случае. Ты от меня хочешь еще чего-то? Я не знаю, что тебе написать.
Нет, я продолжу свой вопрос. Какой был бы совет распространителям, которым трудно включиться в этот материал.
Я не распространяю, я не знаю. Я не знаю. Возьми предмет, самый ужасный, отвратительный, и рассказывай там об эгоизме, о желании получать. Он является причиной. Как позаботиться обо всем этом, обо всей этой дряни, которая заполняет наше общество? Надо, невозможно, это надо исправлять общество в основах. С помощью чего? С помощью окружения. Нам надо изменить окружение.
Нет, вы говорили о эго, о объяснении. Мы не говорим прямым образом о возрастающем эго.
Ты спрашиваешь меня лично, как и что тебе написать, я не знаю, больше. Должны быть профессионалы в распространении. Они говорят, слово «эго» мы не пишем, а вот это мы да, пишем.
Да, но вопрос не в этом.
А в чем?
Вопрос о том, как справиться с этим материалом.
Не знаю. Например, что он хочет?
Он спрашивает со стороны ощущения самого человека, который распространяет, его личного ощущения, от того, что он сталкивается с такими ужасами.
Сам распространитель должен понимать, что в нашем мире, который пришел к эгоизму в таких масштабах, в таких размерах, нам нечего ждать, что произойдут, кроме самых ужасных вещей. Сегодня? Ну что ты? Сегодня человек не впечатляется ни от чего. Просто так пишут, ищут какую-то хорошую реакцию. Нету ее. Только зло. Просто говорят. Никого, ничьего сердца это не касается. А если это не касается сердца, так они пока не хотят изменяться. Я не понимаю, что вы спрашиваете, почему ко мне эти вопросы? Все эти проблемы распространения, это не ко мне, потому что я не знаю, не знаком на местах, и ваши проблемы не знаю. Вы хотите, чтобы в любом месте, где у вас неудача, чтобы я пришел и достиг удачи? В этом давлении. Учись быть специалистом. Даже в нашем случае. В нашем случае особенно. Потому что у тебя есть, в конце концов, ответы. Есть ответы. Есть методика, есть все. Если ты не умеешь это развернуть и подать, это плохо. Гила, ты что-то хотел сказать?
Нет. А воспитание, если это еще релевантно?
Да.
Со стороны закона запрещено забрать ребенка из школы, если не организовать ему учебную среду. Домашнее воспитание, это значит, что ребенок, что родитель берет ребенка домой, но он должен участвовать в уроках с другими детьми.
Хорошо, я не знаю законов. Вот хороший пример. Законов я не знаю. Вы должны делать все принятым образом. Да, быстро.
Я бы хотел спросить о товарищах, у которых есть подростки, которые растут. Эти подростки знакомы с нашими материалами, но они ходят в совершенно чуждые нам школы, и у них это вызывает некий внутренний конфликт. И со стороны родителя. Родитель понимает, что такое система образования, но ребенок все-таки должен туда ходить. Какое должно быть правильное отношение к этому? Ведь в школе говорят ему, дай ему таблетки или пошли его к психологу. Это то, что...
Минуточку. Какое-то отношение имеет к психологу?
Скажем, они видят, что ребенок находится в какой-то трудности, не справляется со школой. Он не уверен, что он хочет туда ходить. И вот так они это решают. Я этим лично столкнулся.
Но какое отношение это имеет? Я не понимаю, какое отношение это имеет к изучению науки Каббала. Когда ребенок этого чуть-чуть касается. Не ребенок, юноша, скажем, какое одно имеет отношение к другому.
может быть, я путаюсь, но все-таки ребенок, поскольку он видит, что система просвещения не дает ему никакого решена, а является просто фабрикой для производства оценок.
Ну, так все это видят.
Он
ну,
это слышит
что?
Дома.
Ну, так что? Есть конфликт, вот так человек растет.
Как к этому отнестись?
Никак не относиться. Пусть видит конфликт, и вот так растет. Мы в России росли вот так, видели эти конфликты. Снаружи говорили о коммунизме, все было хорошо и прекрасно. А дома все говорили совершенно иные вещи. Посылали на все четыре стороны коммунистов. Там с одной стороны, здесь с другой. И в этом конфликте мы росли. И что, в чем проблема? Какая проблема в этом? Хорошо.
Я бы хотел спросить о чем-то другом. Последнее время мне немножко удалось поучить книги, письма. Но я чувствую в последнее время, что у меня есть очень много вопросов. Скажем, мы сейчас просидели полтора часа, не прочитали ни одной строчки из книги. И каждый, у которого был вопрос, вставал и задавал этот вопрос. Я видел, что вопросы не прекращаются. Я чувствую путаницу. Один спрашивает об одном, другой о другом. Когда мы читали раньше, вот тот отрывок, который мы прочитали вначале, было такое ощущение единства. У меня нет тут вопроса даже, но я бы хотел это подчеркнуть. Чтобы надо прислушаться к тому, что происходит внутри.
Это верно, ты прав. У нас это стало уже такой традицией. Я хочу эту традицию сломать. И несколько раз и уже хотел, и не удается это. У нас нет достаточно учебы. Не углубляемся. Немного мы начинаем уже толочь воду в ступе. Ты прав. Ну, хорошо. Труды Баля Сулама.